Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Молодьба». Сегодня вторая, заключительная часть. В воскресенье 28 октября 2012 года я в последний раз пережил такой радостный момент, в который человек, как погибший грешник, передал через меня свою жизнь Господу Иисусу. Это была дочь моего племянника, за которую мы давно молились. Я очень рад этому покаянию, потому что в лице дочери моего племянника Господь Иисус, сын гумна, снова принес отцу духовный плод своих страданий. Каждый погибший грешник, который таким образом приходит ко Христу, вступает на его гумно. Об этом гумне Господа Иисуса мы читаем следующее в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 12. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а мякину сожжет огнем неугасимым». По поводу этого очищения на гумне Иисуса требуется и с нашей стороны полное «да», но не противоречие. Пшеницу, чистое зерно, Господь Иисус желает собрать в свою житницу. В этом чистом пшеничном зерне мы видим детей Божиих, которые позволили Ему себя спасти для жизни вечной. А мякина должна быть сожжена огнем неугасимым. В мякине мы видим, во-первых, наши грехи, которые Господь Иисус желает от нас отделить. А во-вторых, мы видим в мякине погибших грешников, которые не позволили себя спасти, хотя им совершенно ясно был показан путь ко спасению. А причину, которая привела Господа Иисуса на его гумно, мы познаем из пророка Захария, глава 13, стих 6. Ему скажут, ему, Иисусу, «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня». В конце нашего главного текста Святой Дух приводит нас к тому и показывает, что и мы, все дети Божьи, представлены такими, к которым обращается Слово Божье. И это происходит от Господа Саваофа. Дивен Он в Своем совете, велика премудрость Его. А что именно происходит от Господа Саваофа? Что зерновой хлеб, молотильные колеса не растирают на гумне Иисуса. Все это Святой Дух сообщает нам для того, чтобы и мы приносили духовный плод. И в нашей жизни Господь Иисус может многое допускать, чего мы не хотим, что нам не нравится. Но Бог, наш Небесный Отец, дает на это добро, чтобы в конечном счете на гумне было найдено больше плода. Образно выражаясь, Он ложит нас на гумно. Но некоторые дети Божьи очень быстро убегают оттуда. Конечно, это является личным делом каждого дитя Божьего. Бог ложит нас на гумно, чтобы отделить нас от мякины. А если мы спросим, почему некоторые дети Божьи быстро оттуда убегают, то они это делают из-за ударов, которые получают на гумне. Почему они боятся и опасаются этих ударов? Теперь мы приходим к причине этой тайны. Мы избегаем этих ударов, потому что мякину мы больше любим, чем плод сына гумна, где мы должны быть отделены от мякины, от греха нашей сущности. С нашей сущностью, с этим старым Адамом, который с утра до ночи является для нас помехой, Бог ничего не может делать, не может его использовать. Дорогие братья и сестры, поверьте мне, что со всеми нашими устройствами и мыслями, о которых мы часто думаем, что они верны, мы чаще всего сами стоим себе на пути. Пару недель спустя мы вынуждены будем от них отказаться из-за непригодности, чтобы из мекины проявился плод, чтобы отделить плод от мекины, которая так тесно связана с нами. Мы нуждаемся в Божьем водительстве и в Божьем наказании, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». При этом возникает, конечно, логичный вопрос. Почему все это так? Не мог ли Бог идти с искупленными кровью Иисуса другим путем? Ответ мы должны сформулировать таким образом. Только так Бог может найти в нас ожидаемый плод, и не иначе. С нашими грехами, то есть с нашей мекиной, о которой мы думаем, что Бог может ее еще использовать, Он не может пойти на компромисс. Воля Небесного Отца заключается в том, чтобы вся пшеница была собрана с гумна в его житницу, как читаем в Евангелии от Луки, глава 3, стих 17. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Свое гумно Бог очищает с помощью своей лопаты, которая встречается в Библии 3 раза, что означает общение. Пшеницу, этот дорогостоящий плод, который Бог добыл для себя ценой крови своего сына, Он собирает в свою житницу, чтобы иметь с ним общение в вечности. Пшеница, которая предназначена для Господа Иисуса и для Его гумна, должна быть побита и обмолочена только на Его гумне. Сын Его гумна является одновременно сыном Его любви, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 10 по 14. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. А теперь самое главное, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Следовательно, в нашем тексте мы видим, что на гумне любовь Отца открывается в том, что пшеницу бьют, чего наш ветхий человек вообще не желает. Поэтому нашему Господу Иисусу едва удается привести нас туда. При всем этом мы имеем самый лучший образ в Господе Иисусе, который позволил себя так бить, что пророк Исаия вынужден о нем сказать в главе 53, стих 7. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих». Да, в нашей глупости, не зная пути, не зная сути дела, мы раскрываем уста. Но Господь Иисус знал суть дела, знал все, что Его касалось, но Он не открывал уст своих. Не должны ли мы и в этом учиться у Иисуса? И если в нашей жизни дело дойдет до такого положения, когда мы думаем, что лежим теперь в горниле или в плавильне страданий, что в такой ситуации над нами все рушится, что лошади и молотильное колесо проходят через нас и разобьют нас, мы должны помнить, что наш Господь Иисус не допустит, чтобы мы были разрушены. Но если Он такую ситуацию находит верной, то мы должны сказать: «Да, дорогой Господь Иисус, я согласен с этими испытаниями». Об этой плавильне и горниле, которые в Писании встречаются 3 раза, мы читаем, например, в притчах, глава 17, стих 3. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Смотрите также притчи 27, стих 21 и Псалм 11, стих 7. Эти испытания должны для нас быть импульсом, чтобы глубже проникнуть в Его святое присутствие. А так как Господь Иисус слышит и отвечает на наши молитвы, то Он находится в состоянии, чтобы убрать от нас и от других эти обстоятельства. А что касается нашего милостивого Господа Иисуса, то вы должны знать, что в любой вашей затруднительной ситуации Он не разотрет вас в порошок. Нет-нет, Он не разотрет вас. Можете не бояться, такая участь вас не постигнет. Желает ли Он бесконечно нас бить и вымолачивать? Нет. Но лишь до тех пор, и все же, как долго, до каких пор? До тех пор, пока наша мекина будет отделена от нас, от его духовного плода. Хорошо ли вы это поняли? Повторю еще раз. Пока ваша мекина, ваши грехи, в том числе и ваши любимые грехи, будут отделены от вас. Быть может, кто-то из вас имеет хорошее зрение и видит, как другие носят на себе еще мекину. Но Господь Иисус желает вашу мекину отделить от вас. Поэтому в вопросе мекины мы не должны обращаться к другим, а заглянуть в собственное сердце. Часто мы даже не замечаем, насколько прочно имеется налицо в нашей сущности эта мекина. Поэтому мы замечаем ее у других лучше, чем у себя. Но и от этого Господь Иисус желает нас освободить. У большинства верующих этот процесс длится очень долго, потому что мы сами являемся препятствием в том, чтобы Господь Иисус быстрее пришел с нами к цели. Но Господь Иисус имеет как со мной, так и со всеми вами большое терпение, потому что Он является Сыном любви Небесного Отца. Послание к Колоссянам 1, стих 13. И Сам является бьющим на таку. И что же тогда, если в таком состоянии мы взглянем на себя? Не должны ли мы в таком случае отчаиваться, если мы увидим себя в такой ситуации, если увидим себя на таку, в таком плохом образе по сравнению с образом Иисуса Христа? Если из нашего бедственного положения мы ниоткуда не можем получить помощь, то должны ли мы при этом отчаиваться? Независимо от того, что с нами происходит, мы будем смотреть не на нас и на нашу слабость, чему мы должны научиться, но во всех ситуациях мы постоянно будем смотреть на Вознесенного на Голгофском кресте, который победил для нас эти бедственные ситуации. А если в нас эти ситуации еще не побеждены, то это значит, что мы неверно себя ведем. Путь для выхода детей Божьих из бедственной ситуации может быть совершенно различным. Взгляды в этом вопросе расходятся очень далеко. Но Бог, как говорит Писание в Исаии, глава 55, стихи 8 и 9, идет дальними путями. Читаю этот текст. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. А теперь самое главное. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Господь Иисус идет этими путями ради своего прославления, не так, как человек желает и думает. Но до тех пор, пока мы будем смотреть на Господа Иисуса, мы никогда не утонем, в этом я вас уверяю. Потому что наши желания чаще всего направлены против Слова Божьего. Почему мы никогда не утонем? Потому что Он, как говорит Слово Божье, не бесконечно вымолачивает нас. Не славно ли, не ценно ли содержание стиха 29 в нашем главном тексте, который мы сейчас рассматриваем? И это происходит от Господа Саваофа. Дивен он в своем совете, велика премудрость его. Святой Дух ждет от нас, чтобы каждый из нас познал себя в пяти перечисленных семенах, о которых мы читаем в стихе 25 нашего текста. Когда земледелец уравняет поверхность ее, он сеет укроп, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. Каждый вид из этих пяти семян находится на совершенно определенном месте, но не беспорядочно, не смешанно, не где-нибудь, но в соответствии с Божьей мудростью. На совершенно определенном месте на поле земледельца. А в стихе 27 нашего текста мы находим различное обращение с этими семенами на гумне. «Ибо не молотят укроп катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают укроп и тмин палкою». И это различное обращение земледельца с этими семенами начинается от посева на поле и до самого гумна. При этом, как говорит Слово Божье, один вид из этих семян вымолачивается молотильными колесами, которые приводятся в движение лошадьми или волами, укроп вымолачивают палками, а тмин выколачивает немного сильнее, чем укроп, поэтому специальными палками. Хотя Писание сообщает нам здесь о такой большой разнице в уходе за этими семенами, но каждый вид из этих семян может, тем не менее, в своем задании приносить плод. Укроп не имел задания принести или породить пшеницу. Точно так обстоит дело и у нас, потому что в конечном счете мы все попадаем на гумно, где мы будем побиты либо молотильными колесами, либо палкой, либо специальной палкой. Некоторые из детей Божьих лишь тогда становятся плодовитыми, когда по ним пройдут молотильные колеса и жесткие подковы лошадей. А мы можем сказать, это необходимо, потому что наш Небесный Отец так определил. В противном случае драгоценный плод не открылся бы на гумне. У других детей Божьих для этой цели хватает прута, тонкой палки или специальной палки на цепи. Сын гумна очень праведен. Праведен во всех своих путях и во всех своих делах, как читаем в Псалме 144, стих 17. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Пророк Осия говорит по данному вопросу следующее в главе 6, стих 1. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». В этом заключается весь секрет плодовитости. Жезлом и посохом выколачивает плод. Об этом же жезле и посохе мы читаем, что они успокаивают нас в долине смертной тени, как написано в Псалме 22, стих 4. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Поэтому уместно сделать теперь корректуру в отношении выше упомянутых палки и специальной палки, которыми выколачивают укроп и тмин. В оригинальном тексте применяются именно эти два предмета – жезл и посох. В книге «Добрый пастырь» толкование Псалма 22 я объяснил смысл и назначение жезла и посоха. Скажу об этом только в нескольких словах, потому что эту ценную книгу вы можете прочитать на нашем сайте. Пастух овец применяет жезл как средство наказания по отношению к непослушным овцам и указывает больше на Слово Божие. А посох пастух применяет как средство утешения своих овец, потому что он прообразно указывает на Святого Духа. Так что и в Псалме 22 мы видим господина гумна и сына гумна. А теперь, как обычно, я задаю всем вам решающий вопрос. Дорогие братья и сестры, как Господь Иисус будет вас видеть? Уклонились ли вы от гумна? Знаете ли вы все это лучше? Я думаю, что Господь Иисус дал нам очень ясные указания пути, что каждый из нас может уверенно идти, держась за Его руку, чтобы постоянно быть духовно плодовитыми. И если наш Господь Иисус придет, ибо мы ждем Его пришествия с небес за Своей Церковью, то сможет ли Он вам сказать, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 21? Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Да вознаградит наш милостивый, добрый и верный Господь Иисус в своей любви каждого из вас тем, что Он обещал своим верным рабам в этом месте Писания. Аминь.